Почти целый месяц башня не росла вверх, но зато вокруг нее появилась целая рощица мелких башенок. Всего их было 12, по 3 с каждого угла, одна высокая и 2 пониже. Роджер Каменщик реже бывал наверху, поручив надзирать за работой Джоану, который весело покрикивал на строителей и сыпал шутками. Джослину пришлось заняться своими пасторскими обязанностями, но все дела были запутаны, и наверстать упущенное он не мог. А Роджер теперь почти все время проводил внизу, толковал с кузнецами, и Рэйчел тут же перетолковывала каждое его слово. Из-за этого Джослин не мог к ним подступиться. На башне было тесно, и он наблюдал ход работы лишь урывками, снизу, вытянув шею.
Он видел, как на высоте 250 футов Джан весело отдавал беззвучные команды, и каменщики делали борозды, чтобы стальная лента, которая обовьет стены, плотно прилегла к камню. В тех редких случаях, когда Джослин оказывался среди леса башенок, наверху главной башни, он видел, как оживает длинный сарай у реки. Оттуда шел дым. С утра и до самой полуночи там словно разноголосые колокола били молоты, а когда темнело, он видел в реке отражение огней. Внутри башни в обоих перекрытиях оставались лишь узкие отверстия. По мере того, как росли башенки, строители убирали ненужные леса. Они выдернули из стен крепления, и почти все отверстия забили камнем. Оставшиеся дыры с бесстрастным интересом разглядывали голуби и вороны. Вскоре посреди башни висели только канаты, да по стенам крутыми зигзагами поднимались стремянки. Из подсобных построек осталось лишь ласточкино гнездо, где каменщики держали свои инструменты, а мастер — измерительные приспособления. Но поскольку вскоре предстояло настлать просторную площадку в основании шпиля, эту будку тоже было решено убрать. Леса остались лишь на самом верху башни, похожие на растрепанные волосы или на аистово гнездо над невероятными, высотой 80 футов проемами окон. А потом было бурное собрание капитула, где известия о новых расходах встретили сначала недоверчиво, а потом с негодованием. Под конец Джослина вдруг осенило, что надо просто пустить в ход свою личную печать, и, придя к себе, он сделал это без дальнейших пререканий. Но после мучительной тяжести, испытанной в этот день, к нему вернулся визгливый смех. И ангел, хоть и был для него благословением, страшно его изнурял. Собственная воля его ослабла. Он утратил власть над мыслями и видениями, которые всплывали в голове. Шпиль, рыжие волосы, волчий вой. И его потянуло на башню, где он странным образом обретал умиротворение. Он вышел во двор и вдруг заметил, что там совсем тихо, словно весь мир затаил дыхание, потому что стук под навесом смолк. Он вошел в неф, и хотя был перерыв между богослужениями, услышал негромкий звук. Это пели опоры. Словно тяжесть стала для них невыносимой.
Медленно, неслышно он поднялся по винтовой лестнице, туда, где среди башенок его ждали умиротворение и радость. Он двигался бесшумно, как призрак, и когда поднялся по стремянке до середины башни, услышал стон.
Этот стон заставил его остановиться, занеся ногу на ступеньку, сжимая поручни и сгорбившись под бременем ангела. Это был стон попавшего в капкан зверя, беспомощной косули, которая уже и не пытается вырваться. а лишь стенает в смертной тоске.
Он повернул голову к ласточкину гнезду. Под крышей было оконце с поперечиной, не очищенной от коры. Но не кора бросилась ему в глаза. Чья-то рука стискивала поперечину. И Джаслин, видевший много раз, как она касалась камня или дерева, или нацеливала металлический снаряд, или сжималась в кулак от злобы, или простиралась в отчаянии, знал эту смуглую, поросшую рыжеватыми волосами руку, как свою собственную, бледную и бескровную.
Но едва он увидел ее и узнал грязновато-белые костяшки пальцев, не успев еще осознать, чья она. Эта рука, так судорожно стиснувшая дерево, другая рука, меньше, белее и нежней, скользнула сверху и крепко ее сжала. Он стоял на стремянке, разинув рот, не двигаясь, не мигая. И тут он услышал голос, тот самый, что звучал как стон, голос молящий, по-детски наивный и нежный. «Но ведь я-то не смеялась, правда?» Жесткие пальцы выпустили дерево, и руки сплелись, исчезли. А потом другой, еще более знакомый голос прозвучал с мучительным трудом, словно поднялся с самого дна ямы, из-под серого каменного пола. «О, Господи!»
Жаслин быстро попятился, спустился со стремянки, все так же с разинутым ртом. Теперь он стоял у стропил, опустив голову и зажав уши. Он раскачивался из стороны в сторону и бессмысленно шарил взглядом вокруг. Потом ощупью нашел винтовую лесенку, спотыкаясь, начал спускаться, и в темноте перед его немигающими глазами вихрем понеслись воспоминания.
Вот девочка в зеленом платье бежит по двору, но, увидев милорда-настоятеля, своего духовного отца, благовоспитанно замедляет шаг. И вот он уже обратил внимание на ее застенчивую улыбку и веселую детскую песенку. Сперва лишь благосклонно, а потом стал ждать ее. Да, ждать, искать ее, любоваться ею, ощущая теплоту на сердце, восхищенный ее ангельской душой. И тогда он устроил ее брак с хромым, и ее рыжие волосы покрыл платок. А потом этот шатер. Нет, нет, о Господи! Вот она, цена камня и бревен. Глава 7. Но день готовил ему новые неожиданности. У дверей дома ждал нарочный с письмом. Он вернулся из Тилбери, проскакав верхом 5 миль. И Джаслин, получив так быстро ответ на письмо, первым делом подумал, что Стилбери слишком близко. Но следом появилась смутная мысль, что все же Стилбери достаточно далеко.
Он взял письмо и, сломав печать, прочел.
Да, в Стилбери готовы принять падшую женщину, но не на предложенных им условиях, а лишь в случае, если в аббатство будет сделан изрядный вклад. Он открыл сундук, достал деньги.
«Я знаю, что они скажут», — подумал он. «Сперва Джаслинова безумство, а теперь Джаслинов грех. Что ж, пускай».
«Надо мной столько насмехались, что я давно перестал замечать. Это тоже».
Он вернулся в собор, прошел через неф меж поющими опорами, а потом через южный трансепт к Пенголову царству. Он остановился у порога, глядя на низенький домик, и сердце его сжалось в комок.
Он стоял, чувствуя себя бесконечно несчастным. «Сейчас предстоит сделать самое худшее», — подумал он. «И тогда я обрету мир. Это нужно сделать ради меня и ради него, и ради моей бедной дочери». Он заставил себя пойти к домику, но, едва сделав первый шаг, он вздрогнул, пошатнулся. В правом глазу у него мелькнуло что-то ярко-красное. Это Рэйчел ринулась к домику через двор, распахнула дверь, ворвалась вовнутрь. И сразу там раздался грохот, пронзительный визг, крики. Рэйчел выкрикивала слова, жгучие, как огонь. Дверь снова распахнулась, и оттуда неверными шагами вышел Роджер, прикрывая руками окровавленную голову. Вслед за ним выскочила Рэйчел. Она осыпала его визгливыми проклятиями, била метлой по голове и по плечам, а в пальцах у нее был зажат клок рыжих волос, которые дрожали и прыгали при каждом взмахе метлы. Рэйчел вопила, визжала, брызгла слюной, не сводя сверкающих глаз со своей жертвы. Они прошли, спотыкаясь мимо Джаслина, и даже не заметили его. А в соборе бушевало праведное негодование, и он услышал, как хохотали мастеровые. Мгновение он стоял, озираясь. Потом быстро пересек двор и остановился у открытой двери с деньгами в руках. Гуди Пенголс корчилась у очага, где над угасающими углями медленно покачивался на цепи черный котелок. Она опиралась на правое бедро и на руки, поджав ноги под себя. Свет, вливаясь через открытую дверь, блестел на ее обнаженных плечах. Голова поникла, рыжие волосы свисали клочьями. Она рыдала, хватая воздух ртом, и все тело сотрясалось, словно по нему пробегали волны.
Длинная тень Джаслина легла на нее. Она подняла голову, увидела его и взвизгнула. Он простер руку, чтобы остановить ее, но она умолкла сама. Подобралась, села на корточки, прислушиваясь к тому, что происходило у нее внутри. Ноги ее судорожно дернулись под юбкой. Она схватилась обеими руками за живот и снова завизжала. Но этот визг был совсем иной. Короткий и пронзительный. Он резал, как нож. И снова этот визг. И снова. Джаслин выронил деньги. Он повернулся и побежал через двор к дверям трансепта, взывая. «Женщин сюда! Скорей! Ради самого Господа! Ох, бедняжка! Повитуху!»
Мастеровые в соборе забегали, поднялись споры, шум. Джаслин снова выбежал во двор, а крик все резал и резал его, как нож. Он упал на колени и молился бессвязно, горячо. «Смилуйся, смилуйся! Я не знал, что так будет! Только не это! О, Господи, все что угодно! Только останови нож! Мне этого не вынести!» А вокруг него раздавался топот, громкие голоса и споры. Он вскочил и побежал к двери ее домика. «Помочь, сделать что-нибудь, хоть что-нибудь! Смилуйся!» Мастеровые, приподняв, держали белые тонкие ноги. Под ними дергался белый живот и бился крик. А деньги, рассыпанные по полу, были забрызганы кровью. И мир стремительно завертелся у него перед глазами. Когда он опомнился, надо было совершить ужасный обряд крещения. А потом пришли женщины, и отец Ансельм с елеем и святыми дарами, которые он поднес к белому обескровленному лицу. Джаслин шел через двор вдоль стены, от устоя к устою, клонясь и припадая к камням, как тростник ветром колеблемый.
Он с трудом добрался до хора и, упав на колени, хотел помолиться за нее. Но рыжие волосы и кровь ослепляли его рассудок. «Это случилось, когда она меня увидела», — подумал он. «В ее глазах я был сама церковь. Я предстал перед ней, как грозный обвинитель, и она хотела убежать от меня.
О, Господи, спаси ее!» И я посвящу остаток дней, которые ты мне не спошлешь, чтобы дать ей мир. Только пусть не будет этого шума и крови, и пения камней у меня в голове. Я увидел их вдвоем больше года назад, и вокруг них был шатер. И шатер не выпускал их, куда бы они ни пошли. Я смирился перед волей твоей.
Больше года назад. Он стоял на коленях и не видел ничего, только эту женщину, сотрясаемую болью. Иногда он вздрагивал и стонал. Иногда бормотал невнятно. Бог оборонил меня. Он уберег меня от женщины, этого исчадия ада.
А потом он забыл про боль в коленях, забыл про голод, забыл все. И перед ним замелькали картины, в которых не было ни последовательности, ни связи. Но он-то знал, что они связаны между собой. Брак, который он сам устроил, и ласточкино гнездо. Волосы и кровь, хромоногий с метлой, который ковылял через Нев. Все спуталось, но он терпел, только стонал и содрогался. А потом пришли, словно сами собой родились слова, объемля всю его жизнь, его грехи, его вынужденную жестокость. И, главное, нестерпимый накал его священной боли.
Эти таинственные слова иногда пел на Пасху детский хор. И теперь только они имели для него смысл.
Вот что свершил я, возлюбя. Поздним вечером, когда он все еще стоял на коленях, скорчившись и дрожа, пришел отец Адам, ощупью пробрался в темный хор и сказал, что Гуди Пенгол умерла. Глава восьмая. Ее тело опустили в сырую землю, и он побрел прочь, как слепой. Он брел, разговаривая сам с собой, а, может быть, с каким-то неведомым и незримым спутником. То он вдруг замечал, что идет через собор, прижимая стиснутый кулак к груди, то ему вспомнилось, что он много раз повторял одно и то же. Но даже когда ему удавалось припомнить, что именно, или поймать себя на полуслове, все равно смысла в его речах не было. Он подолгу стоял, задрав голову и сжав кулаки. Он мучительно старался опомниться, понять, что с ним происходит.
Но со дна его души, как вода, поднималось какое-то темное чувство.
Часто являлся ангел и стоял позади него. Это изнуряло его, потому что ангел был великим и дивным бременем, под которым сгибалась спина. Но мало того, вслед за ангелом, словно напоминая о смирении, приходил дьявол, которому дана была власть терзать его, и стискивал ему чресла, поистине становившееся неудержимым злом.
А потом он снова слышал, что без конца твердит одно и то же. Нет, 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 нет. Или так, 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 так. И при каждом слове похлопывает ладонью по пипетру. Это случалось всякий раз, когда черная вода поднималась из живота и заливала, давила грудь. Он становился лицом к стене, без конца хлопал по ней ладонью и слышал свой голос, который твердил: «Ничего, ничего, ничего, ничего». И шпиль тоже был здесь, вычерченный в его голове простыми, стройными линиями. Но другие картины мелькали вокруг него. И все же иногда Джаслин мысленно обращал к шпилю свой взор. И тогда он спешил к опорам, глядел вверх и, как в бреду, ободрял строителей.
Теперь он обрел прозорливость в отношении некоторых людей. Это дало мне боль, боль, боль. С ужасающей ясностью он видел, как Роджер вернулся к Рэтчел. Вернее сказать, все теперь видели, что он снова в ее власти. Она праведница, праведница, праведница. Хлоп, хлоп, хлоп.
Между ними уже не вспыхивали ссоры. Они были вместе, но не кружились больше друг возле друга. Роджер Каменщик стоял, надзирая за работой, сгорбленный, мрачный, застывшим взглядом. А она стояла позади и чуть сбоку, надзирая не за работой, а за ним. И, глядя на них новыми глазами, Джаслин видел на шее Роджера железный ошейник и длинную цепь, конец которой она держала в правой руке. Если Роджер поднимался наверх, она оставалась внизу с цепью наготове, дожидаясь, когда снова можно будет пристегнуть ее к ошейнику.
И в голове у Джаслина стучала лихорадочная мысль. «Если я теперь велю ему построить шпиль даже в 1000 футов высотой, он сделает это. Я достиг цели». «Нет, нет, нет, нет!» Руки сжимают и разжимают. Сжимает и разжимает край надгробной плиты. Однажды ноги помимо воли привели его в Пенголово царство, и дверь домика была открыта. Боже, боже, боже! Руки хватают, скручивают, рвут высокую траву. Он бросился назад к собору, подгоняя себя, и в неурочное время поспешил в капеллу Пресвятой Девы. Губы его шептали привычные слова, но перед глазами «нет, нет, нет, нет» стояло белое тело и непоправимо пролившаяся кровь. Он вспомнил об отце Ансельме, но понял, что бесполезно и пытаться объяснить все это Ансельму с его благородной и пустой головой. «Мне нужен другой духовник, другой духовник, другой духовник». Но не успев подумать это, он все забыл, потому что она появилась снова, и он увидел скорченное страданиями тело и ужасное крещение. Он перевел дух, посмотрел на деревянную доску и сказал громко, но со смирением: «Мой ум слаб». И тут подоспела помощь, словно бы ангел шепнул ему на ухо. Представляя ее себе такой, как прежде. И сразу же он радостно представил себе девушку, которая идет с рынка, неся корзину, и замирает перед ним в неловкой почтительности. Он вскочил, засмеялся, бросился куда-то и чуть было не пробежал мимо канцелярии. Но пришлось слушать его, улыбаться и кивать. В мыслях же Джаслин перенесся на 5 лет назад, в то счастливое время, когда он устроил ее брак. И пока он вспоминал это, канцелярия исчез. Такой удачный, такой нужный брак. Отцы обоих, верные прислужники в храме, каждый на своем месте. Но ведь я-то не смеялась, правда? «Нет, нет, 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 нет!» Рука стискивает, стискивает, стискивает. «Скорей к опорам! Там самое важное дело, главная трудность, причина причин, бремя!» И Рэйчел, постаревшая, уже не такая болтливая, заглядывает ему в глаза, готовая принять осуждение. Но кто может ее осудить? Замужние женщины превозносят ее, и она в самом деле приложила все силы, чтобы вернуть своего мужа.
А опоры снова пели, и, прислушиваясь, он забыл о ней и понял, что с пением пришел страх, и последние прихожане покинули капеллу Пресвятой Девы. «Помилуй малых сих, малых сих, малых сих», он сказал вслух. «Но остались большие сии, строители».
И словно в ответ на эти слова с башни спустился человек, бросив работу. Он нес мешок с инструментами и на ходу натягивал на голову синий капюшон. Он прошел мимо Джаслина, как мимо пустого места, и быстро зашагал в трансепт. «Вернись!» В трансепте на месте пролома теперь была дверь, и она с грохотом захлопнулась. А на месте мастерового появился регент хора и попросил уделить ему минуту с таким жутким спокойствием, что было ясно, он вне себя от ярости. Но перед глазами Джаслина стояла умершая. Он не мог молиться, был удручен отступничеством мастерового и потому только зажал уши и покачал головой. «Это необходимо, решительно необходимо, чтобы я бросил все и был со строителями. У них нет веры, и я им нужен. Разделите все прочие обязанности между собой. А я всегда, каждое мгновение буду здесь, подле шпиля». Он стал глядеть вверх на башню и не заметил, как регент ушел.
Потом он поспешил к мастеру. «Теперь я всегда буду с вами». Роджер Каменщик стоял в своем ошейнике и взглянул на него тусклыми глазами. «Это хорошо, милорд-настоятель, очень хорошо». Джаслин вспомнил о регенте и крикнул ему вслед. «Вы слышали, милорд?» А опоры пели. Он подоткнул рясу и полез на башню, все выше и выше. Когда ему встречались строители, он весело заговаривал с ними, смеялся, и они смеялись в ответ. Правда, не очень уверенно. Они рассказали ему про длинный канат, одержимый бесами, и он решил взглянуть сам. Да, канат в самом деле был одержим. Он свисал с башни через широкое отверстие, и конец его лежал на полу, как мертвая змея. Джаслин видел, как на канате поднимали бревна, из которых наверху собирали венцы. Сверху подавали команду. Снизу откликались, а потом в полном молчании бревно уплывало в воздух. Но как бы осторожно ни подтягивали канат, в какой-то миг он вдруг начинал крутиться, извиваться, биться о края отверстия, и нужен был очень точный расчет, чтобы протащить бревно, не повредив камня. Он увидел, как Роджер Каменщик стал подниматься на башню, услышал внизу голос Рэйчел, которая тоже поднялась немного, но выше лезть боялась и выкрикивала ему вслед наставления. Он сразу вспомнил ласточкино гнездо и, не дыша, миновал то место, где оно висело. Он сказал вслух своему ангелу: «Сюда она уже никогда не поднималась». Мастеровые услышали это, истолковали по-своему и захохотали. Нет, тут уж он от нее свободен. Жан взглянул сверху на мастера и сказал, а мастеровые при этом прыснули со смеху, как мальчишки из певческой школы. Скоро она и в нужник будет его провожать. В тот день Джаслин сделал еще одно открытие. Роджер Каменщик начал пить. Он стал пристально наблюдать за ним и заметил, что Роджер даже не пьян, а словно бы весь пропитан вином. Его дыхание было почти зримым. Он то и дело прикладывался к бутылке, когда поднимался наверх или стоял на лесах, или сидел на корточках возле растущего конуса этой каменной кожи шпиля. Сначала Джаслин пришел в ужас, как пассажир на корабле, которым командует пьяный капитан. Но потом это прошло. И с тех пор он совсем перестал обращать внимание на тех, кто занимался внизу своим обычным делом. А опоры все пели, и Джаслин узнал, что только они одни поют во всем соборе. Возмущенный Причт перенес богослужение в дом епископа. Иногда Джослин, торопясь в собор, пересекал путь одному из церковников, но все обходилось благополучно. Его только провожали тяжелыми взглядами. И даже когда отец Адам сказал ему, что скоро прибудут гвоздь и визитатор, он только переспросил рассеянно: «Визитатор?» и исчез на лестнице.
Хотя Джослин все время был на башне, это нисколько не помогало мастеру. Он пил. В этом теперь была какая-то неизбежность, словно в явлении природы. Порой он мрачнел и подгонял строителей грязной бранью. Когда Джослин был рядом, он изрыгал такие кощунства, что настоятель сразу забывал о белом обнаженном теле. И тогда он забивался в угол, зажимал уши, чтобы не слышать проклятий. И Гуди возвращалась. Или он вспоминал, как под ее ножками сплеталась золотая путаница следов на дворе, на рынке, в соборе. И он стонал, закрывая лицо руками. Она умерла. Умерла. А порой Роджер, наоборот, становился притворно нелепо веселым и норовил подпоить всех вокруг. Но чаще он бывал удручен, медлителен и тяжело лазил по стремянкам. А вечером после работы он покорно спускался вниз, где Рэйчел пристегивала к ошейнику цепь и уводила его. Тогда Джослин кивал и говорил умудренно: ему все равно, жить или умереть. Но на другой день, когда она снова начала преследовать Джослина, и он, чтобы от нее избавиться, стал ходить следом за Роджером, он увидел, что неверно судил о мастере. Роджеру было не все равно, жить или умереть. Иначе им не владел бы столь явный страх. Невозможно было объяснить, почему страх этот такой явный. Джослин видел его так же ясно, как шатер и цепь, и он видел, что этот страх не от естества, как страх здорового зверя. Этот страх был подобен отраве, как прежний страх Роджера перед высотой. Но теперь страх толкал Роджера к людям, вызывал потребность видеть их рядом, потому что он поневоле вынужден был сносить высоту. «Он готов умереть», — думал Джослин, — «но даже рад бы умереть и все-таки боится упасть.
Он рад бы надолго заснуть, но только не ценой падения с высоты».
Вот еще причина, почему, лазая по лесам, он то и дело прикладывается к бутылке и от него несет винным перегаром.